дифирамб.
14:35, Лея Хиджакова у нас в гостях. Я вот еще раз повторю вопрос, я его, правда, переиначу. Вот смотрите, актер очень долго играет короля Лира, неважно, Ричарда III. Вот он деформируется под влиянием этой роли? Вот он какие-то черты потом, вот вы в себе ловите, вот черты, когда вы долго играете одну роль, много раз, что вы немножко стали в своей там, обыденной жизни немножко Ричардом III. Но настолько вот срослись кожей? Или это, знаете, как вот скинуло и пошло?
Ну, вот я на своих партнерах иногда это могу проследить. Стало быть, у меня это есть.
Потому что...
Но я-то не замечаю, а вот так вот внимательно посмотрев, я вдруг вижу, что человек чуть-чуть что-то взял, чуть-чуть что-то присвоил, что-то. Но есть актеры, которых хоть ты что ему, кол на голове тишине прилипает.
Это хорошо или плохо?
Не знаю, это просто такая индивидуальность. Все, сбрасывает себя, и как есть. Вот она жизнь.
Ну, это такой яд, если не заметить, да, такой медленно проникающий яд.
Ну, почему?
Он иногда, трансформирует, деформирует.
Иногда эта роль может и воспитывать.
По-моему, любая роль воспитывает, да? Потому что вот еще в детстве тоже, я все из своих воспоминаний, мне трудно было понять, как вот есть люди, которые всю свою жизнь играют там отрицательную роль, негодяев, да? Вот негодяи, вот как они потом выходят, заболеть же можно, нет?
Ну, слушайте, вот Басилашвили, да?
Да,
Олег, сколько он негодяй. Я даже помню, когда мы снимались, он так загримировался, у зеркала постоял, красивый такой, и говорит, ну все, подлец готов, пошел. Но ведь это же потрясающий человек, ведь это умница какая. Это какой? Это я так со стороны, чтобы себя как-то не анализировать.
Я понимаю.
Понимаете, но это
но мы
же
понимаем, что вы о себе говорите. Но пусть это будет фамилия Басилашвили.
Нет, я именно сейчас про Басика, что это человек, который переиграл массу разных совершенно ролей, в том числе были вот на моих глазах как бы и подлецы, и что только не было. Но это же человек колоссального ума, колоссальной человеческой порядочности, достоинства. Да что там говорить, мы все же знаем.
У вас свой Басик, у нас свой Басик, у нас Ксения
я
Басик.
Знаю, да.
Так вот так Басики и живут.
Да.
Да. Скажите мне, пожалуйста, вот... Здесь...
Да Ступка, например, мой
Богдан.
Дорогой,
Богдан,
любимый,
да.
Любимый, да, Богдан. Ну что же он, великий чего актер, он только, да. Каких подлецов-то не играл? Ну, правда, и то, и другое, и третье. Но он остается этим совершенно, вот этим созданием природы, равного которому нету. Он так богат, он так гениально сделан мамой и папой. Это там такие гены, это такое сложнейшее устройство. И он еще очень образованный человек.
А что такое талант?
Не знаю.
Ну, как, а что-то? Вот мы говорим, Ступка – талант. А НН – не талант. Это как?
Вот это, вы знаете, это надо театроведов пригласить.
Не, мне кодификация неинтересна, на самом деле. Но вы-то понимаете, что вот этот ваш партнер талант.
Безусловно.
А этот ваш партнер, ну,
безусловно,
старается.
Вот я знаю, что когда там... Вот сейчас совершенно обожаю Женю Миронова, поскольку я с ним играю, а раньше я была как зритель, я его обожала. Но когда у него очень сложная сцена и сложный монолог, который нужно вставить в эту комедию, угу, которая вот эта шампанское, да, понимаете, в зале муха не пролетит, в зале такая тишина. У меня это редко бывает, но бывает, и я знаю где. Я должна добиться этой вот такой звенящей тишины. А я ее слышу очень хорошо, как сердца работают. Угу. И я вижу, как он останавливает всю пьесу. Он это шампанское перекрывает. И звенящая тишина. И долго, огромный монолог. Это талант.
А, кстати, а что вы видите со сцены, когда вы на сцене?
Ничего, я вообще плохо вижу.
Я понимаю, я ровно поэтому задал вопрос. Нет, ну вот...
Я чувствую, чую.
Нет, смотрите, вот, значит, на меня наставлен сумрак ночи там и так далее, стихи мы тоже знаем. А вот сцена, свет так, да, там темно. Вы их вообще как-то, нас как-то вот во время... Как вы это, как это пульсирует все в зале? Вы что ловите? На ухо, на нос, на глаз? куда. Или это, или знаете, вы вот вы включились. Мне просто, мне разные люди рассказывают по-разному, как они воспринимают зал. Вот вы включились в начало и в конце выключились, и вам все равно. Вот в момент.
Ну как это все равно? Ну, а если они кашляют? А если я слышу, что в зале...
А вы слышите?
Я чувствую. Очень сильно чувствую и слышу. Если они не смеются, где всегда смеялись, значит, что-то идет не так. Если нет звенящей тишины там, где она должна быть.
И что делать?
Как что? Когда включать кашляют. Всю энергию, какая у тебя есть, и брать на себя, и нужно менять ситуацию.
Все корректировать? Тогда корректируете?
Нет, не корректировать.
А что это? Объясните.
Ну, есть какая-то правда, которая внутренняя. Угу. Вот даже когда я в ТЮЗе работала, когда дети начинают кричать из рогаток, можно остановить. Но это очень трудно. Это нужна какая-то... Вот эту душу свою нужно так сильно заставить работать. И это работает очень. А если еще 3-4 человека на сцене почувствуют, что нехорошо в зале, ой, сейчас пойдут уже домой все.
И тогда счастье. Тогда начинается...
ужас.
Нет,
ужас.
Не счастье, тогда начинается новый подъем.
Нет, ваш... нет, тогда нужно что-то всем поднапрячься. Нужно свою душу заставить работать. Ну, я не знаю, как это объяснить. Все слова не годятся.
Вы расскажите, вы не объясняете.
Все слова не годятся, но ну, вот такое, знаете, легкое ничего не делание, естественность, такое спокойное проживание на сцене, такое уютное существование в рамках роли, когда все идет по накатанному, вовремя текст, все, будут уходить. А дети будут стрелять из рогаток, свистеть, говорить: мама, это оса, нет, это коза, это не оса, это лиса, мама, куда пошла лиса? А чтобы слушали, вот нужно какое-то огромное душевное усилие, чтобы заставить тебя слушать.
Вы сейчас рассказали не про спектакль, не про театр, рассказали про жизнь. А вот если говорить об обычной жизни, когда жизнь идет по накатанной, когда кругом только приятные люди. Ну, так бывает, да? Ну, там пишут что-то газеты, ну, бог с ними. А приятные люди, когда все в порядке, да? Вам хорошо? Или вам нужна буря?
Мне хорошо, я этого ищу, но это совершенно не помогает.
То есть вы это придумали, вы, у вас этого нет, поэтому вы не знаете, как будет.
Не, бывает так, и это ужасно приятно, когда все здоровы, когда тебя любят, когда друзья не делают за твоей спиной никаких неподобающих обидных шагов, когда ты слышишь только вот дифирамбы, когда хорошо идут спектакли, когда тебе что-то предлагают новое, интересное, когда тебя любят решить, это замечательно все, но непродуктивно, извините за эти слова.
Непродуктивно чего?
Ну, то, что за одного битого очень много небитых дают. Угу. Биты дороже.
Биты дороже. Поэтому надо, чтобы вас побили.
Я вот, нет,
чтобы
не
вы
меня
были дороже.
Побили, а чтобы я умела себя не успокаиваться, чтобы у меня там все время что-то.
Я говорю, вам нужна буря. Вам нужна буря.
Если не буря, то нужна нет, гармония не способствует росту.
Гармония не способствует росту. Еще вопрос вот про публичность людей. Вот государственные деятели, политики тоже играют, и вы, наверное, это видите, потому что я так думаю, что среди них меньше талантливых артистов, чем среди профессиональных артистов. Да, вот меньше, да, потому что политика попадает люди. Вот скажите, пожалуйста, вы можете ну, с большей или меньшей долей вероятности понять, что вот этот вот играет, этот вот такой, а этот вот он придуривается? Или...
Да не только я, все население это видит. Я, и тоже мне нужны очень большие, понимаете, опыт и владение профессией, чтобы понять, что он все играет, подлец. Ему верить ни одному слову нельзя, врет кругом.
Я думаю, что население как-то по-разному относится к этим вещам.
Да,
судя
есть
по всему.
Люди, которые предпочитают.
Нет, ну вы
ложь.
Вы про себя. Вот же я хочу понять, вот вы понимаете, да, или не понимаете?
Да, конечно.
Видно, да?
Да,
потому
конечно.
Что я почему спросил, у меня была такая единственная моя история, связанная с профессиональным актером. У меня был приятель, который учился в актерском училище. Мы студентами, значит, гуляли, естественно, ночами. И нас задержала один раз наша советская милиция в дугу пьяная тогда. Патруль. Мы были хороши. Ну, совсем хороши. Вот. И они затребовали документы. Он достал, значит, удостоверение студента Дигитиса. И там сержант, я уж не помню, кто сказал, говорит, актер, а ну прикинься. Было. Вот это слово «а ну прикинься», вот они прикидываются, вот наши замечательные государственные деятели. То есть вы верите, вы считаете, да? Угу. А может быть, это так же, как вот такая ложь во спасение, вот не говорить правду людям?
Нет, имидж.
Просто имидж, тоже имидж. Чтобы любили. Маска. Белые пушистые.
Белые пушистые. И более того, он же выбирает, он когда идет во власть mm-hmm. или в политику, он mm-hmm. же выбирает определенную роль, которую он, у них же есть. О чем мне вам рассказывать?
Не, ну я сейчас профессиональный.
У них же есть и учителя, которые их натаскивают, вот тебе больше пойдет вот эта вот роль, между прочим. И вот выходят, то один Гамлет, другой Дон Кихот, третий, понимаете, дядя Ваня, четвертый... А это вообще идет Долорес и Барури, понимаете? И все вранье. Ну, и несет с честью эту замечательную роль, оскорбляя первоисточник.
А вот я просто себе представил вот это все оскорбляя. То есть они плохо играют еще?
Нет, просто оскорбляют тех, кого они играют.
А, понятно. Скажите мне, пожалуйста, вот в последнее время, это, кстати, нам тоже пишут, вы подписывали несколько писем. Там брали на поруки там, Василия Алексаняна, я напомню, да, вы, там, Олег Василашвили, Инна Чурикова, да? Это вам зачем? Вот вам это зачем?
Ну вот смотрите, например, значит, вот это мы с Инной подписали там про Алексаняна.
Да, на пороке.
Душа, я не могу, ну это же нельзя терпеть. Что делают с человеком? Ну это же, ну у меня нет слов. Ночью звонит мне мой друг и мой партнер, и уже, так сказать, старинный друг Игоречек Ясулойчик, говорит, Лилёк, дай мне куда позвонить, я хочу за Алексаняна подписаться. Дай мне этого человека, я туда позвоню, у меня нет сил это терпеть. Я ему даю, он подписывает, а уже на суд я не могу пойти. Инна не может, Басик не может. И идут кто? Акунин и Ясулович.
Да, да, да. Вам это зачем?
Ну, я не знаю, зачем мне.
Ну, я не знаю, я просто спрашиваю. Вот люди спрашивают, вам это зачем?
Не знаю, зачем
мне. Вот вы помните, вы сказали в середине нашего разговора, неэффективно. Вот это эффективно?
Не знаю.
Для жизни, для жизни. Не для Алексаняна. Вам это, для Алексаняна, понятно, это помощь. Это понятно. Я думаю, что это сыграло свою роль. И в таких случаях, ну, как правило, когда люди известные и неподкупные такие вещи пишут, ну... При прочих равных, вот там, не Алексанян, так другой. Вам это зачем? Алексаняну понятно, вам это зачем?
Я не знаю, но я не могу это вытерпеть.
Если наши слушатели понимают, что вы сказали, да?
Когда вот... на моей жизни происходит такое мучение, когда заведомо мучают, пытают ни в чем не повинного человека. А если даже он виноват, зачем же пытать так страшно, так извращенно? Я не могу слышать, как человек, который, ну как это называется, который судья он, что ли, еще суда не было, вот это к барьеру. Еще суда не было, еще мы ничего не знаем про его, про кого он судил. Он кричит, у него руки по локоть в крови. Но я не могу это слышать. А завтра же это буду я или еще кто-нибудь из нас, а вы еще кто-нибудь. И у нас будут руки по локоть в крови. Из-за того, что эта скотина, понимаете, имеет доступ к закону.
Ответ на это наш слушатель, Никита, по-моему, пишет, нет, Вова, Дмитрий, вы человек-гора.
Нет,
вот
я
представить
не
себе,
гора,
да, нет, она не гора. Вы ее видели, Вова?
Нет, я не гора совсем, нет, и трус, и вообще я трушу. И...
Но ведь есть масса людей, которые не то что трусят, да, они осторожничают. И бывают такие вещи, когда люди искренне, да, хотят помочь, но говорят, ты знаешь, за мной театр. Там, а за мной семья.
А то.
А за мной сотрудники.
А
за мной консерватория. Коллектив, да, а коллектив. Что вы им говорите?
А я вот вам скажу.
Им чего говорить, не мне.
Я вам скажу. Да. Я вам скажу, когда она была... Ой, я думаю, она меня простит, потому что она божественный человек. Или нельзя это говорить, не знаю.
Ну, а вы без имени?
Без имени. Вот чудная актриса, которая на себя все принимает. Все принимает. Мало что двое детей, так она еще за всех детей горой стала. Мало что она снимается востребованно, ей не нужна реклама, ничего этого ей не надо. Никакой промоушен. Она мне звонит и говорит: Лиля, что мне делать? Лимиджин. Я бы подписала. Но мне обещали то-то, то-то, то-то для института
крови.
Крови.
Ну, я понимаю,
детской.
Да.
Вот
да,
этой
детской
вот
гематологии.
Гематологии. Да. Я говорю, скройся, чтобы я тебя не видела.
Я тебе
забудь.
Не... Я тебе не дозвонилась, это называется.
Забудь. И ничего не надо тебе подписывать. Пусть детям будет то, что ты можешь им добыть.
Ну,
то же самое могу сказать главному режиссеру. Ой, ради бога, ничего туда не лезьте. Не надо, мы хотим иметь приличную зарплату. Ради бога, не надо. И более того, нам надо ремонт сделать в театре. И там и то, и другое, и третье. Ради бога.
Слушайте, я что-то вот меня...
От меня никто не зависит.
Я понимаю. То есть только... Интересно, вы сказали, только свободный человек от обязательств по отношению к другим, ну, кроме, может быть, семьи, да, потому что, да, вот, может принимать свободное решение. Все остальные зависят. Главный редактор там зависит, там, главный режиссер зависит, люди, главный там, я не знаю, кто там еще, там, директор
фонда. Есть приоритеты.
Да.
Знаете, есть приоритеты.
Да, я понимаю.
Но дети важнее, чем это. Ничего, мы подпишем. Другие подпишут. И найдутся. И там у Исулыч тоже маленькая одна, маленькая другая, понимаете, и тоже дети, и тоже семья. Но нету за его спиной не стоит очень серьезное большое дело, которое ну,
угу.
важнее. Ничего.
А, вот вы человек известный, и вы понимаете, что есть люди, которые вот как бы сверяют свое мнение и свое поведение с вами. Это на вас висит. То есть это есть. Да, давайте так, не знаю, понимать. Нет, это есть, все понимают. Ну, если... Уж если Ахеджакова так сказала, ну, значит, в общем, и я так. Вы это понимаете? Вы понимаете, что это ответственность на вас? Хотя вы о них не знаете, водители с Канады. Вы о них не знаете. Вы вообще никогда их не увидите, не услышите.
Нет, меня это мало беспокоит.
Почему?
Не знаю. Меня больше беспокоит, когда меня грязью обливают. И когда
ну что вы на эту комсомолку? Там ничего не было, там было все хорошо.
Мне хуже, когда люди это прочтут, и кто-то ведь поверит. Вот это мне стыдно очень. Более того, я когда читаю про этих наших шоу, да мне даже девочку это с фабрики, про которую вот пишут гадости всякие, когда пишут, это не его сын, это она нагуляла этого. Боже, это ж поверят. И они же верят. В прессе верят. И не все разбираются, что это желтое, это коричневое, это красное и так далее. Вот этого я боюсь. А что, ну кто там меня будет слушать? Мое дело сказать.
То есть это вы все-таки делаете для себя?
Только.
И только для себя?
Только. И для того человека, вот
ну,
данном
вот,
случае,
вот, понятно, понятно.
Кого очень хочется защитить, потому что это пытки.
Вот вы я хотел схохмить и сказать ваши творческие планы. Это самый омерзительный вопрос, я знаю. А я хотел спросить, чем вы живете сейчас, на самом деле. Я не имею в виду только вашу актерскую, профессиональную. Чем вы живете? Что у вас вот вокруг? Что вас волнует? Чем вы дышите? Это не творческие планы. Чем вы сейчас дышите?
Ну, когда дышать нечем, у меня хорошие книжки есть.
И... посоветуйте. А то приходится читать всякую...
Неправда, я же слушаю, что вы... Я же слушаю...
Ну, слушатели все разные читают.
Да. Ну, вот я две книжки Димы Быкова прочла, и «Орфографию», и «Пастернак». Это просто наслаждение, надо сказать. А потом, когда книга толстая, ею можно долго жить. Потом я для себя открыла Иванова. Вот это «Муда и блуда», «Глобус». Ну, это совершенно замечательный писатель. Это... А потом я очень долго... Я вообще стала проповедником Даниэля Штайна, переводчика Улицкой. Много это очень хорош. Я прочла, я вот сейчас, к сожалению, не вспомню английского профессора из Оксфордского университета, который о Чехове написал, вы знаете, да? Звоню вам, я не могу запомнить. Книжка «По рукам» идет, потому что совершенно потрясающая книга. Там такие архивы, там столько интереснее. То есть мы не знали нашего Антона Павловича.
Не знали, да?
Нет.
Это вот, а кстати, когда вы играете что-то, вам надо знать больше того, чем написано.
Конечно.
Вот некий, а зачем? Вот сидел, был Шекспир, не был Шекспира, а «Король Лир» есть. Какая разница, прости господи? Зачем?
А черт его знает,
вот, зачем? Это правильный ответ. Ответ засчитан. Попытка засчитана, как говорят в преддверии Олимпиады. Попытка засчитана.
А потом интересно.
Да, интересно, любопытно.
Если уж тебе Шекспир попался, что со мной один раз в жизни, а чаще всего ни одного, ни Чехова, ни Гоголя, ничего нет, то уж если попался, так хочется насладиться этим.
Слушайте, а вот как вы, Илья Хиджаков, у нас в эфире, все пролетело 3,5 минуты, значит, мне надо ждать, пока Ларина опять уйдет в отпуск. Но я, может, ее отправлю в командировку как-нибудь. Скажите мне, пожалуйста, я тут был поражен некой историей, связанной с нашим чемпионатом Европы. Вы, наверное, следили тоже, да? Как реагировало, вот, знаете, такое площадное искусство. Я его рассматривал с этой точки зрения. Насколько наша победа вызвала доброжелательно, вот не били, не громили, не поджигали, да, все говорят, варвары, а потом поражение тоже не вызвало ничего, не били, не громили, не поджигали, хотя сидели злые дома все. Вот что это такое? Что это такое?
Я тоже поразилась.
Вы тоже поразились? Вы заметили, да?
Я заметила, знаете? И очень так, поразилась. Да,
пошло какое-то, знаете, вот добрая история пошла, даже испанское посольство устояло, никто не штурмовал.
Может, нас кто-то этому обучил?
Вот. Вот, потому что...
Может быть, есть пример какой-то замечательный, что можно порадоваться и можно огорчиться, не убивая никого.
Потому что это связано с тем, что когда говорим, вы любите Родину, вы не любите Родину.
Это гадость.
Гадость что?
Гадость Родины прикрывать свою агрессию. И агрессию к другу... Я вообще... У меня это... Понимаете, убить таджикскую девочку из любви к Родине. Ой, не хочу, а то буду гадости говорить. Убить вьетнамского мальчика, убить этого черненького мальчика, у которого мама всю жизнь мечтала, что там, в России, будет мой сыночек учиться. Не могу. Вот это тоже одно из таких условий нашей жизни, которые приходится терпеть, потому что только закон с этим может совладать. И только власть. Власть больше.
То есть вы вот это передоверяете власти.
Ну, я же не могу взять арматуру. И...
Ну, а вы советуете власти взять арматуру в таких случаях?
Я взять закон, советую власти, в руки.
Ну, закон, он как арматура может пользоваться, мы с вами это хорошо знаем.
Да, 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 когда закон гибкий, и прогибается в зависимости от условий, тогда что же делать?
Не хочу на печальной ноте заканчивать, потому что вот, вы знаете, у меня моя бабушка, которой там 95 лет было, она в начале 2000 года мне говорила там, Лешенька, как страшно сейчас там вот это, там свобода зажимается. Я говорю, бабушка, ты войну прошла, ты Сталина прошла, ты голод прошла, ты эту несчастную Ригу восстанавливала, и тебе сейчас страшно? Что ты говоришь?
Вот каждым вашим словом согласна.
В чем надежда? В чем надежда?
Мне молодой человек, 18 лет, за это большой зал в университете в Питере, говорит, вот вы в наше страшное время. Я говорю, старик, А ты не хочешь, чтобы клещами зуб в средние века, а вот этим коловоротом тебе, чтобы мозги, если у тебя там какая-то бы, а ногу отрубать без обезболивания, ты это не хочешь? А чтобы на дыбе распирали, а на кол сажали, это тебе наше страшное время, скажи спасибо, тебе зубик лечат, так обезболивают? Что значит наше время всегда страшно?
В чем надежда для нашей молодежи? Для людей, которые вот сейчас становятся самостоятельными. Вот что вы можете сказать, вот 20 лет?
А потому что появилось понятие «человек мира». Никогда этого не было. Они все люди мира. Он спокойно со своими двумя языками, которые между делом выучил в школе, понимаете, свободно им владеет, он спокойно переходит все границы и живет там, как у себя дома, с равными себе, он с ними разговаривает на одном языке. Этот интернет сделал их всех людьми одного государства, вот этого земного шарика.
Почему вы говорите «их», «нас»?
У меня их? Нет. Я же не владею интернетом, во-первых, во-вторых, языком. В-третьих, я вообще какая-то, слушайте, я, когда я приезжаю за границу, я позор своего поколения. Это здесь, понимаете, узнают, и никто не знает, что я там просто, я могу только в китайских кварталах, они меня понимают, мой английский язык, потому что они говорят на таком же английском, как я. Понимаете, только в Чайна-таун я своя, понимаете, человек мира. А эти... Кто владеет интернетом, кто владеет двумя-тремя языками. Раньше меня поражало, что носильщик на вокзале, там вот, куда мы ездили, там в эти страны, он знает три языка, а я ни одного. Понимаете? И то, что сейчас все границы, вообще можно стереть границы. Если бы не было терроризма, если бы это с нами... не было этой беды вот этой страшной, то все, стирай государство и живи все вместе, борись с раком, со СПИДом, с детской лейкемией, передавайте костный мозг друг другу без всяких границ и лечите, лекарства привозите, все вместе вылечимся миром, понимаете?
Вот лечит,
что я все, дракон, понимаете, да? Понимаете, это да. Слово, между прочим, паразит. Вы-то все понимаете.
Я-то все понимаю. Лия Хиджакова, позор своего поколения, как она сам сказала, была в эфире «Эхо Москвы». Спасибо большое, Лилия.